подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, с вами «Свобода премиум», я Юрий Дракохруст, и участники нашей сегодняшней передачи – это из Москвы политический обозреватель русской службы «Радио Свобода» Михаил Соколов. Михаил, добрый день.
Добрый день.
И из Минска политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней беседы – это как изменится Россия после возвращения и возможного осуждения Алексея Навального. Алексей Навальный вернулся в Россию, вернулся после лечения, после отравления. В СИН Федеральная служба исполнения наказаний уже объявила, что перед его прилетом, что мы его задержим и подадим документы на то, чтобы его осудили на реальный срок. Ну, как бы первая часть плана выполняется. Навальный приехал, Навального задержали, Навального пришли встречать сотни людей, может, тысячи людей, 50 человек или, по-моему, 70 человек были арестованы, задержаны. Я предлагаю поговорить все-таки о более широком, возможно, резонансе вот этого возвращения. Ну, безусловно, это, я думаю, даже недоброжелатели Навального признают, что это ход сильный, это круто. Вообще политика, она все-таки, особенно в восприятии простых людей, она, в общем, очень сильно измеряется моральной, моральной шкалой. И вот когда человек, понимая, что он, скорее всего, попадет в тюрьму, тем не менее, из сытой, благополучной страны возвращается фактически в тюрьму, ну, это, в общем, впечатляет. Но какие политические последствия могут быть этого шага? Вот, ну, вспоминается исторически, как, скажем, когда во время борьбы Индии за независимость Ганди объявлял за голодовку, и вся Индия подымалась на забастовку, подымалась на протест. Михаил, вот что-то похожее в России может сейчас произойти? Вот может ли в это возвращение Навального, ну, возможное осуждение, а может быть и оправдание, кстати? Тоже. Российская власть в этом смысле умеет играть во всякие игры. Но она вот будет таким вот как бы моментом истины для общества.
Ну, добрый, конечно, день. Трудно говорить сегодня. День нехороший, поскольку все как судилище происходит в условиях очень редких для России, когда судья прибыл в отделение полиции сам, и, в общем, не соблюдаются никакие нормы УПК. Это просто к картине, которую мы имеем сейчас, и поведению власти, на мой взгляд, достаточно импровизационно все-таки в последние дни в связи с приездом Алексея Навального. Что касается общества, я, к сожалению, не могу порадовать ваших слушателей и зрителей, поскольку мне кажется, что на данный момент общество находится в такой ковидной апатии. Безусловно, люди просто боятся, многие из тех, кто был принял участие, например, во встрече Алексея Навального, боятся выходить в публичное пространство, боятся заразы, находятся на изоляции. Вот чисто медицинская такая санитарно-эпидемиологическая картина, она, безусловно, способствует тому, что режим Владимира Путина добавил, так сказать, себе репрессивности на такой, я бы сказал, легальной основе. Я думаю, что та часть общества, которая настроена оппозиционно, она все-таки расколота, и мы видим по комментариям в прессе, если ее можно назвать прессой, теперь в социальных сетях, мы видим, что как минимум часть оппозиционеров с подозрением относится к Алексею Навальному. На мой взгляд, эти подозрения не обоснованы, но это тоже факт. Кто-то его считает недостаточно радикальным, кто-то там пишет про какого-то агента Кремля, хотя это достаточно смешно, но это действительно достаточно массовое явление. И вот поднять это оппозиционное движение сейчас, именно в разгар зимы и не политической такой ситуации, мне кажется, достаточно сложно. Разумные политологи говорили, что Навальному нужно было возвращаться весной, ближе к лету, когда развернется кампания по выборам в Государственную Думу. Но это его, собственно, выбор, когда выходить на политическое поле. Видимо, он почувствовал себя в силах сейчас это сделать. Возможно, он рассчитывает на то, что судебный процесс по переводу его из вот этого вот состояния условного, отбывшего на самом деле это условное наказание, но, так сказать, СИН хочет, или те, кто стимулирует СИН, хочет перевести его как не отбывшего наказания за нарушение в тюрьму. Вот этот процесс затянется, и как раз к началу выборной кампании, собственно, он будет в разгаре, в центре внимания. Ну вот, возможно, такие расчеты, насколько они разумны, мы увидим через некоторое время. Я, опять же, не очень рассчитываю на быструю какую-то мобилизацию российского народа, населения. Уж больно как-то вяло мы все реагируем на очевидные какие-то проявления произвола. Вот 6 лет дали аспиранту МГУ сегодня Мифтахову за якобы поджог офиса «Единой России». Ну, в общем, ситуация ничем не улучшается. Скорее, так сказать, диктатура своими новыми всеми законодательными актами, гонениями на иностранных агентов и прочими пакостями, она закрепляется и в практике жизни, и в сознании людей.
Артём, уже многие, в общем-то, сравнивали еще до возвращения Навального, после того, как он объявил, его поступок и поступок Марии Колесниковой, которую, собственно, выпихивали из страны, выталкивали из страны. Она разорвала паспорт, вернулась в Беларусь, и ее сразу отправили в СИЗО КГБ. И это тоже очень сильный ход, конечно, был. Но вот как бы, если говорить о общественном политическом эхо этого шага, как бы вы его оценили?
Шага Колесникова или шага Навального?
Шага Колесниковой и шага Навального.
Я понял. Ну, смотрите, Колесникова делала это тоже довольно героический поступок, делала в момент, когда страна продолжала переживать такую острейшую турбулентность на серьезных эмоциональном подъеме, если не сказать надрыве. То есть тогда подобные новости, они укладывались в ежедневную нервную встряску. То есть там сегодня Колесникова порвет паспорт, послезавтра убьют Романа Бондаренко, до этого выйдет 100 тысяч там народный ультиматум. Ну, я путаю сейчас даты, но суть в том, что тогда страна жила вот в таком, в каком-то смысле продолжает жить вот в таком состоянии. И в этом смысле событие, которым был разрыв паспорта, оно было одним из, но не чем-то, не некой такой горой в долине, да. И вот здесь это отличие, потому что, как правильно заметил коллега, ему, конечно же, виднее, российский политический ландшафт довольно сегодня такой тусклый, тухлый, я бы даже сказал, с точки зрения репрессивности, с точки зрения апатии, депрессивности общества. И на этом фоне такой поступок, он выделяется намного сильнее. Ну и плюс, еще раз, не умаляя ни в коем случае то, что сделала Колесникова, риски чуточку разные. Навального пытались убить, а в Беларуси оппозиционеров вот прям так, а целенаправленно политических лидеров не убивали все-таки уже лет 20. Да. И мало кто думал, что Колесниковой грозит смерть. С Навальным все не так однозначно. Понятно, что его там в тюрьме, скорее всего, никто трогать не будет, но мало ли что потом. И кроме того, если Колесникова это делала в ситуации, когда, ну да, она тоже понимала, что она сядет, разумеется, и приносила такую своеобразную тоже жертву, но это была жертва на дело революции, которая в тот момент была снова-таки, ну, в зените, можно сказать. А Навальный делает свою жертву во имя будущего, во имя, может быть, своего политического капитала, своей моральной какой-то позиционирования своего, да. Но он, я думаю, осознает, что сейчас, если его посадят, то толпы рассерженных москвичей не будут штурмовать тюрьму.
А вы это исключаете, кстати?
Я думаю, что вот со стороны, глядя там, из Беларуси, я не вижу в российском обществе сегодня той протестной волны, той способности к протестной мобилизации, которая, ну, могла бы привести к чему-то большему, чем какие-то однодневные, двухдневные протесты по этому поводу, а, скорее всего, даже меньше, чем то, что было в ситуации, когда его посадили вот по Киров-Лесу, и на Манежную, по-моему, выходили люди, и тогда, ну, там, 1000 людей выходили, да, может быть, до 10 000, я уже плохо помню, может, Михаил меня поправит, но сейчас что-то мне не кажется, что будет что-то подобное, потому что его репрессии против Навального, они рутинизируются, они становятся чем-то таким привычным. А протест, он обычно выходит из-за того, когда какой-то общественная какая-то договоренность негласная или некую привычку власть нарушает. То есть, когда власть идет против того, к чему люди привыкли, повышает градус насилия очень серьезно. С Навальным, ну, плюс-минус все ожидали его ареста. Очень, мне кажется, узким будет то ядро протестующих, которые готовы будут, даже несмотря на то, что все пошло по прогнозу, взять и пойти на какие-то решительные действия, радикальные действия. То есть встать в цепочку солидарности – это все-таки красиво, но к политическим изменениям это вряд ли приведет. Хабаровск показал, что даже очень упорный длительный протест не приводит к изменению политического решения Москвы.
Михаил, а вот скажите, вас сильно удивит, если вдруг российская власть, скажем, снова даст Навальному, предположим, условный срок? Или суд рассмотрит иск в СИН и скажет, нет, ну, знаете, мы подумали, что, в общем, он выполнял условия условного осуждения, да вообще придумает все, что угодно. Там специалисты есть на придумывание. И вот, так сказать, сыграет такую игру. Ну, вот Запад требует, не сажайте Навального, но мы не посадим, и ладно. Тем более, что действительно, вот как и вы, и Артём говорит, что ну, какой-то там революции по поводу, скажем, его осуждения не будет. А мы вот такую хитрую, так сказать, штучку, а может и намекнем, что... А может, у Навального что-то вот как бы и с Кремлем какие-то есть тонкие связи? Они так не могут сыграть?
Я, честно говоря, не верю в адекватность российской нынешней власти. Дело в том, что, на мой взгляд, решения принимают люди не такого политтехнологического плана. Вот помните, был Сурков, он любил такие хитрые комбинации, дискредитирующие противника, заманивающие его, там, связывающие, и как-то так красиво, чтобы все сделать и не тупить. А вот вчера и сегодня мы видим довольно тупое такое дуболомство. Ну, что стоило-то сыграть в легкую, там, посадить самолет во Внукове. Бузовских, кстати, я каких-то поклонников липовых туда подвезли. Спеть, сплясать там, значит, вручить Навальному повестку прямо где-нибудь на трапе, посадить его в машину и отвезти домой, и сорвать и встречу со своими товарищами и... так сказать, до 29 января до суда как-то, в общем, скандал притушить. Героического такого вот ареста под камеры, безусловно, не было бы. Или уж сегодня, ну, решили его судить там по мере пресечения. Привезите в нормальный суд, садите в клетку, как в России заведено. Вот, спустите там не две камеры государственные, а там еще кого-нибудь, адвокатов вовремя. Ну, сыграйте все как положено, да. Зачем же так грубо нарушать и вытирать ноги об уголовно-процессуальный кодекс? Глупо же выглядит. Но, тем не менее, делается глупо, примитивно, дуболомно, вот, чтоб неповадно никому было. Поэтому я в сложные комбинации сейчас властные не верю. Решили наказать, значит, сильно, ну, накажут, по всей видимости. Я не исключаю теперь, что и суд, который формально должен быть публичным, вот по всем этим делам и Фраше, значит, о замене условного срока реальным, он может в таких же условиях пройти реальной закрытости, но и не дать эффекта, который может быть, на который может быть рассчитывал Алексей. Вот, Поэтому, может быть, вот что. Конечно, во-первых, очень много зависит от людей, будут ли выходить к суду. Вот сейчас едут ли в Химки или не едут, скорее маловато едет. Зависит от того, какая будет реакция на Западе, вот эти формальные осуждения, или кто-нибудь всерьез скажет о санкциях и о серьезных санкциях, о болезненных. Ну, какой-нибудь сюжет, связанный с Северным потоком, вдруг возникнет. Есть болевые точки у путинского режима, на которые можно нажимать и Западу, и оппозиции. А вот что из этого будет на самом деле, вот трудно сейчас предположить этой зимой. В конце концов, всякое бывает. Да, действительно, коллега прав. Для того, чтобы люди сильно возмутились, власть должна как-то сильно наступить на привычную. Ну вот сейчас они на самом деле и наступают на привычное, так сказать, на то, что надо играть хотя бы с соблюдением хоть каких-то формальных правил. В конце концов, в 2019 году мало кто ожидал, что будет такая реакция на нерегистрацию кандидатов, когда были собраны за них подписи и будут месячные демонстрации протеста. В общем, политика – вещь труднопредсказуемая, и в России тоже. Хотя, если посчитать, посмотреть на рейтинги, посмотреть на то, что рейтинг Путина падает, но как-то, на мой взгляд, достаточно медленно, но я бы не смотрел на какой-то оптимистичный сценарий мягкого выхода из этой вот истории с Навальным. В конце концов, они же тоже понимают, что своим ходом он решил сделать имя, историю, поднять популярность, стать реальным кандидатом, который может заменить Путина на президентском посту, в конце концов, как многие считают. Может или нет, трудно сказать, но заявочку-то сделал, а за заявку могут очень сильно обидеться те самые дедушки, которые сейчас в погонах правят Россией.
Артем, вот у меня следующий вопрос по поводу, скажем так, в какой степени персоналистской является политика в Беларуси, ну и в России, раз мы говорим об этом. Вот когда Виктора Бабарыка арестовали, когда за него уже было собрано там фантастическое количество голосов, за него подписались 10 тысяч, там полмиллиона. Вот когда он был арестован, ну, вот это к какому-то взрыву не привело. Когда был его нерегистрация 14 июля, да, вышли люди на площади, и несколько тысяч вышло. Кстати, только сейчас начались суды над этими людьми, они до сих пор сидели в тюрьме, тех, кого задержали тогда, полгода назад. Но это были, ну, несколько тысяч. А вот после 9 августа взорвалось. Вот в какой степени, как бы, белорусская политика сфокусирована на людях? Вот, вот тогда, как бы, Бабарыка, его арест и его нерегистрация, ну, такого вот уже, как бы, ядерного взрыва не вызвало, а 9 августа выборы вызвало. Почему?
Я чуточку поспорю. А мне кажется, сами выборы 9 августа тоже не были катаклизмом каким-то для власти с точки зрения протестов. Числа людей, которые выходили на улицы 9, 10, 11, они были, конечно, велики. Это были десятки тысяч человек, но это не были сотни тысяч. И, в принципе, с подобного размера протестами власть могла справиться там более аккуратно, если бы хотела. И, скорее всего, вот это и был тот, как бы, ответ общества на фальсификации, да, то есть если было ощущение, подкрепленное многими доказательствами, что у Лукашенко нет большинства, он себе делает большинство, вот выходит протест, но потом, собственно, вершина революции, она была из-за насилия, и поэтому... Я думаю, что... И опросы, кстати, протестующих это тоже показывают. Были исследования уже протестующих, десятков тысяч человек опросы, и они показывают, что именно насилие стало главным триггером. Это вот такое неизбирательное, очень брутальное насилие. И, честно говоря, если бы в России что-то подобное произошло, я думаю, что российское общество отреагировало бы похожим образом. Ну, то есть, если бы в ответ на протесты, там, вот то, что было на Болотной, да, в 2011 году, или там 6 мая у них были, по-моему, у вас протесты, последняя большая акция. Если бы ее не просто разогнали, а всех задержанных или там половину задержанных еще пытали в изоляторах, еще были бы жертвы, то, возможно, бы в мае режим Путина бы очень серьезно тогда и пошатнулся. Поэтому, в принципе, ситуации похожи, с той лишь разницей, что российская власть не допускает триггеров подобной величины и таких глупых ошибок, как белорусская. Мы с коллегой одним из России обсуждали эту тему о том, что лучше иметь глупый авторитаризм или умный авторитаризм, и так и не пришли к одному мнению, но факт остается фактом. Российская власть все-таки при всей своей там зашоренности и брутальности работает все-таки аккуратнее, чем белорусская.
Хотя глупеет на глазах.
С годами это не вино, да. Тут
ну, братство оно подсказывается людям.
В одну сторону.
Михаил, я вот прочитал в одном из комментариев по поводу возвращения Навального, что, ну, сейчас, очевидно, Навальный первый номер в российской оппозиции. Вот согласны ли вы с этим? Ну, вот в этом смысле действительно, вот знаете, мне кажется, что спроси, скажем, белоруса, я не знаю, немца, или спроси с другой стороны, скажем, там, работягу в Челябинске или крестьянина в Ставропольском крае. Ну, вот кто там в оппозиции есть? Ну, Навальный, этого знаем. А кто еще? Да я не в курсе. Ну, есть там какие-то люди, но, ну, вот я не знаю. И я говорю, это от простого, так сказать, русского человека спроси, или спроси белоруса, или спроси немца, американца. Ну, все скажут, мы знаем Навального, а больше никого не знаем. Вот, на ваш взгляд, это, ну, и плюс вот этот его поступок, это свидетельство о том, что, ну, он бесспорный первый номер.
Ну, безусловно, конечно, он оторвался от всех остальных, собственно. Ну, во-первых, трагедия гибель Бориса Немцова, который был убит, да, все-таки он был таким ветераном и человеком, который сплачивал оппозицию, модератором, собственно, они были примерно на одном все-таки, на мой взгляд, уровне, по крайней мере, среди людей, не поддерживающих Путина, это первое. Второе, ну, смотрите, все-таки две фамилии, они есть на слуху еще, по крайней мере, в России. Это Каспаров и Ходорковский. Но они оба эмигранты и прочно находятся в эмиграции. И вот, собственно, выбор Алексея Навального – это нежелание повторить их судьбу, остаться таким выжидающим эмигрантским политиком, таким... Не хочу их обижать, но вот, я не знаю, если не Лениным, ждущим 17-го года,
то... Ну и не, может быть.
Ну да, нет, ну возвращались, конечно, но опять это тоже немножко обидно. Вот, были и другие возвращенцы триумфальные на родину, в конце концов, из эмиграции, хотя больше оставалось там. Вот они присутствуют, существуют. Не будем обижать молодых политиков, которые растут, и у них там тоже есть свои поклонники, там целый список, наверное, есть. В такой, не высшей, а в первой лиге. Но Навальному они сделали, конечно, биографию. Он ее сделал сам разоблачениями и борьбой, а они ему сделали вот этой историей с отравлением чудовищным и его счастливым, слава тебе, Господи, воскрешением, возвращением теперь и вот дальнейшим, так сказать, терновым венцом в каком-то смысле, который власть хочет на него водрузить. Вот, возвращаясь к предыдущему периоду нашего разговора, ну, знаете, вот какой-нибудь Сурков бы точно таких ошибок не допустил. Ну, а люди силовые, чекистские, они считают, что если нагнуть, унизить и загнать за решетку, то все у них получится. А главное для них ведь сейчас, понимаете, ночь простоять, день продержаться, опять вывести еще какие-то суммы, продолжить кормление, передать кормление детям. И в этом смысле изоляция Алексея Навального, к сожалению, дает им такую возможность, собственно, оттянуть, как там говорили, оттянуть свой конец в бункере.
Михаил, вот на ваш взгляд, в какой степени российская политика, российская оппозиционная политика, она фокусируется на персоналиях? Вот, вот такова ли русская политическая культура? Потому что в последние годы в России было много протестов, скажем, тот же ШИЕС, там в Дагестане были. Но все-таки самый такой продолжительный, самый упорный, самый такой несгибаемый – это был протест в Хабаровске. Протест за губернатора Фургала. Ну, может быть, как бы Фургал в данном случае был больше символом, но тем не менее, вот у него был как бы, у него было лицо. Вот губернатора Фургала. Вот в этом смысле сегодня, завтра, через полгода, так сказать, вот на ваш взгляд, российская политика и будет такой, то есть, ну, скажем так, россиянам нужен новый лидер. Понятно, что все к нему сводиться не будет, но он важен. Или нет, или люди могут ради идеи, так сказать, ради из-за, скажем, нелюбви к Путину, вот Путин плохой, а кто уже вместо него, не важно, или важно?
Ну, я думаю, что и все эти аргументы, они будут работать, одни будут против Путина и его системы, другие за того следующего лидера, за Навального, не знаю, за кого-то еще. Кстати, может, и за Фургала на Дальнем Востоке, в конце концов, он держится хорошо, а во время своей работы показал, что можно в рамках даже путинской системы, ну, скажем, быть эффективным достаточно управленцем, который слышит народонаселение и не очень его такие небольшие запросы разочаровывает. Кстати говоря, это, опять же, на мой взгляд, показывает история с Фургалом, что сменщиком Путина, возможно, будет совсем не человек из такой оппозиционно-революционной среды, а вот какой-нибудь, да, персонаж а-ля Фургал или ваш Бабарыка, кто-то такой промежуточный, переходный, не столь пугающий, но в то же время другой, не чекистский, не военный, умиротворяющий какой-то деятель. То есть запрос на такую фигуру, собственно, есть. Возможно, там и где-то на верхах какие-нибудь недобитые либералы тоже думают о том, чтобы какую-нибудь такую фигурку бы хорошо иметь на случай там неприятностей типа Кудрина или, может, из Мишустина что-нибудь такое вылепить. Вот, наверное, так. То есть, конечно, людям нужны живые примеры, нужны яркие какие-то персоны, нужны люди, которые, собственно, будут предлагать не только программы. Понимаете, когда там предъявляют, вот сейчас Навального постоянно, и Путин предъявил, а где у него программа? Так Навальный говорит, ну, посмотрите на сайте, есть программа. На самом деле эта программа интересует отнюдь не многих, может, Путина интересует, а их избирателей потенциальных Навального в значительной степени, как и в свои времена Ельцина, интересует сильная, яркая личность во главе страны, тем более, что политическая система так сконфигурирована, что действительно от одного персонажа, если он действительно прорвется вот на это путинское кресло самодержца, будет очень многое зависеть, а бюрократия и вся эта, значит, публика, которая вот занимает средние слои, она же гибкая, она перестроится мгновенно и побежит совсем в другую сторону.
Артём, и у меня к вам вопрос о возможном эхо возвращения, ну, возможного осуждения Навального на Беларусь. В Беларуси идут, ну, споры, высказываются предложения, а вот хорошо было бы, значит, чтобы Тихановская вернулась, чтобы вот вокруг нее там были, не знаю, дипломатический эскорт, там пришли десятки тысяч людей, и что вот ее возвращение как бы будет очередным все-таки импульсом, который протест, так сказать, подымет, подогреет. Вот. Плюс к тому, что вот она будет как бы субъектом неких переговоров. Вот на ваш взгляд, возвращение Навального, при всем том, что другая страна, другая политическая ситуация, система, но тем не менее, вот каким может быть это эхо? Или его вообще не будет?
Тут эхо может идти на двух уровнях. Во-первых, такое косвенное, в том смысле, что возвращение Навального, его арест вероятный, это еще один шажок в сторону закручивания гаек в самой России, это еще один шажок к консолидации российского режима. Чем консолидирование авторитарный режим в России, тем больше там роль играют условные там ястребы, консерваторы, силовики, тем больше Россия движется вот в эту вот в сторону ГКЧП условного, да. И такая Россия – это один подход к Беларуси. И поэтому арест Навального может быть одной из, как его отравление, одной из вехой на пути в сторону того, что Россия, ну, беларусизируется. И, соответственно, может быть, у Путина и Лукашенко будет больше общей, скажем так, больше общего. И, может быть, держаться они будут друг за друга больше. И санкции, которые ведут против России, в этом смысле могут сыграть не в пользу Лукашенко, не в пользу белорусскому протесту, а в пользу Лукашенко, потому что это их действительно смыкает против общего врага еще больше. Это первый такой уровень последствий. Второе, если говорить как о Навальном, как о примере для белорусских оппозиционеров, ну, мне сложно, на самом деле, предсказать, как поведут себя белорусские оппозиционеры. Пока они все заявляли, что они полезнее на свободе и в эмиграции, чем дома. Я готов с этим согласиться насчет Тихановской. Не уверен, что готов согласиться насчет всех остальных. Но все-таки... Сейчас делать такой же шаг, как и у сделал Навальный, вот прямо сразу, может кто-то боится чисто из соображений, что, ну, обвинят в том, что попугайничаешь. Просто повторяешь, сам не был способен до этого, а тут продолжили дорожку и пошел. Все-таки в политике надо быть немножко оригинальным. Я также допускаю, что кого-то он все-таки смотивирует этот шаг вернуться. Может быть, снова-таки не людей там высшего эшелона, не Светлану Тихановскую, не Павла Латушко. Но, конечно же, последствия будут похожими. То есть, разумеется, власть белорусская, она еще менее бесхитростная, чем, вернее, еще более бесхитростная, чем российская. Она, я уверен, что арестует этих людей просто для того, чтобы не разгребать последствия игр политтехнологических с их освобождением. И люди будут просто сидеть до амнистии условной, да, когда бы она ни пришла. А в то же время, я вот сегодня написал об этом пост, для политэмигрантов, если они видят свое будущее в белорусской политике, а не только в ожидании того, что Беларусь их позовет, так вот, если они видят свое будущее в белорусской политике, такое жертвенное возвращение могло бы стать, ну, путем к такому наращиванию политического капитала на перспективу. А поскольку Тихановская не видит себя, судя по всему, политиком и не хотела им быть, а является скорее символом, для нее этот шаг, мне кажется, бессмысленный абсолютно. Для остальных в нем могут быть и плюсы, и минусы. И для кого-то из них плюсы могут перевесить. В том смысле, что добавленная стоимость их нахождения за границей сейчас, она очень быстро движется в сторону Каспарова и Ходорковского. Но Ходорковский хотя бы, насколько мне понятно, деньги дает кому-то, а Латушко и, я не знаю, Ковалькова или Цыпкало вряд ли.
Понятно. Хорошо. Спасибо большое, господа. Спасибо, Артем. Спасибо, Михаил. Я думаю, что мы еще, может быть, не раз вернемся к обсуждению этой темы. А за тем, как она будет развиваться дальше, наши зрители могут следить на канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свобода». Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и мой суразмовца старший лейтенант Игорь Макар, былый наместник командира боевой группы антитеррористичного подразделения МУС «Беларусь Алмаз», а зараз представник громадянской инициативы «Белорусский народный трибунал». Добрый день, Игорь.
Здравствуйте, Ганна.
Ігор, ви передали брюссельському виданню «UObserver» для розслідування запис розмови 2012 року з уділом чоловіка, чий голос нагадує голос тогочасного старшини КДБ Білорусі Вадима Зайцева. І там ведеться розмова об ліквідації за межою Олега Алкаєва, Владимира Бородача, Вячеслава Дудкіна і Павла Шарамета. Наша сьогоднішня розмова буде зв'язана з ім'ям Павла Шарамета, бо, наскільки я ведаю, ви тільки що повернулися з Києва, де давали показання по цій справі. Розкажіть, коли ласка, як вас запросили і що там відбулося?
Именно так. Я 16 числа вернулся из Киева в Вильнюс. Как я уже и говорил, после публикации моей информации о том, что происходило в кабинете председателя КГБ Зайцева, со мной связались украинские дипломаты. Мы вели переговоры о том, чтобы я вел сотрудничество в деле об убийстве Павла Шеремета. Позже со мной связались спецслужбы Украины, которым я подтвердил свою информацию и свое желание сотрудничать, да, в данном расследовании преступления. Я дал свое согласие о том, что я готов выехать в Украину и дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. После, буквально через пару дней, ко мне также обратились украинские дипломаты. Они мне сообщили, что пришла просьба от начальника департамента национальной полиции Украины в консульство о том, чтобы мне была открыта украинская виза. Она была открыта. Также мне сообщили, что они хотели бы, чтобы я прилетел в Украину и дал свои показания и провел какие-то следственные действия, нежели можно было также сделать это и в Вильнюсе. Но было бы более правильно сделать это путем приезда в Украину. Я общался со своей командой. После этого я сделал много заявлений, что я готов лететь в Украину и давать какие-то показания, участвовать в каких-то следственных действиях. Мне очень много приходило писем от граждан, которые просто напрочь меня просили не ехать, не делать. Приходили даже письма, в которых были собраны подписи женщин, которые просто просили меня: «Сынок, не едь, потому что тебя убьют». Но, невзирая на это, к огромному сожалению, может быть, я и нарушил какие-то просьбы, но я все же решил, значит, лететь в Украину и участвовать в этих действиях. Я прилетел в Украину, меня встретили спецслужбы, мне была обеспечена государственная охрана на 24 часа в сутки. Я увидел профессионализм работы, которую выполняли украинские спецслужбы. Мы провели в национальной полиции следственные действия и другие мероприятия, после которых украинская сторона сообщила мне, что у них нет оснований мне не доверять. Мы также продолжали полностью все, что касалось именно дела убийства Павла Шеремета. Я давал свои показания. И я думаю, что, по моему мнению, я предоставил достаточно оснований того, что именно к убийству Павла Шеремета, то есть являлись заказчиками данного преступления, белорусские спецслужбы.
Ігор, після того, як був обнародований цей аудіозапис, «Свобода» спробувала отримати коментар КДБ. На конт гэтага мы накіравалі адпаведны запыт праз электронную пошту Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Мы таксама тэлефанавалі, але адказу не было. Ну, чакаем пакуль яшчэ адказу. Ці вам вядома што-небудзь, ці ўкраінскі бок, наколькі вядома, ён таксама звяртаўся да беларускіх спецслужбаў па тлумачэнні, па інфармацыю, ці нейкая інфармацыя украінскім даследчыкам, расследавацелям гэтай справы была, ці атрымалі яны інфармацыю з КДБ, ці з іншых структураў Беларусі?
Я буквально вчера разговаривал с моим человеком, скажем так, он в каком-то роде, в принципе, является моим информатором отчасти. То, что он знает о многих силовых структурах, это факт. Мне человек сообщил, что это вызвало огромный резонанс, и именно в Комитете госбезопасности проходит сейчас такая политика, что все на взводе, ждут каких-то комментариев, друг за другом следят, чего-то сами боятся, но ситуация не очень хорошая.
Ігор, я так разумею, што, ну, і мы все ведаем, што не всю інфармацыю пра то, якім чынам атрыманы гэты запіс і некаторыя іншыя дэталі вы можаце абнародаваць, і гэтаму ёсць шмат тлумачэнняў. Ці вы больш далі інфармацыю украінскім спецслужбам? Вот тое, што вы не можаце расказаць публічна СМІ, ці гэта атрымалі украінскія спецслужбы ад вас?
Да, конечно, я дал гораздо больше информации, той информации, которой я даже не планировал публиковать. И даже если бы я находился в Литовской Республике, я бы все равно бы ее не публиковал, потому что есть кое-какие основания полагать то, что людям может быть потом угрожать опасность. Но пообщавшись с украинской стороной, с теми людьми, которые провели вот это вот все расследование, это Главное следственное управление национальной полиции, Я убедился в их корректности. Я убедился в том, что люди делают профессиональную и правильную работу. Информация обо мне в течение 3 дней абсолютно никуда не ушла, ни к каким источникам, даже к тем людям, за которые за этим следили. И я дал гораздо больше информации, ту, может быть, даже которую и не планировал. Но также мы достигли договоренностей, и я дал свое обязательство, что я это не предам огласке, потому что это может повлиять на следствие досудебное. Сейчас уже идут суды по этому данному уголовному делу, и очень важно, чтобы данная информация никуда не просочилась.
Версія у ділу білоруських спецслужбів розглядалася як одна із версій від самого початку після забойства Павла Шеремета, але вона не була центральною, вона не була ключовою. Яке ваше ураження тепер, чи ця інформація, яка була обнародована, може у корні змінити само розслідування, само розкриття справи забойства Шеремета і тих людей, які за кратами, які обвинувачені?
Моє мнение, що да, вона змінить. Следственное управление доведет эту всю работу до конца, и заключение будет давать непосредственно именно Генеральная прокуратура Украины. Я уверен, что именно вот те следователи, которые ведут данное дело, они всю информацию обработают правильно, и я уверен, что Генеральная прокуратура вынесет правильное решение, то есть то, основанное на моих показаниях, на моей предоставленной информации, которая доказывает именно на белорусские спецслужбы. И уверен, что это преступление будет раскрыто.
Что вы сами думаете на кон вероятности того, что это отбылось именно так, как прогушало у планах, у размовах на тему аудиозапису?
Я в этом даже в какой-то мере убежден, потому что увидев то, что, допустим, проводилось или то, что провелось, на основании своего какого-то анализа, я сделал вывод, что именно те, кто совершил данное преступление, независимо в том, кто сейчас задержан или кто подозревается, я уверен, что следствие доведет это дело до конца. Будут конкретно установлены те, кто совершил данное преступление. И более чем именно сейчас уже, я уверен, что будет доказано Генеральной прокуратурой, то есть будет постановление именно о том, кто являлся непосредственным заказчиком данного громкого убийства.
Как вы меркуете, насколько теперь вам треба быть у безпеки, насколько треба вам заховывать осторожность вам, ну и тем людям, чьи имена гучали у этого аудиозапису? Чи відчуваєте ви певні погрози, чи можливість певної погрози, просто те, що ви робите, зв'язане менавіто зі справою Шеремета у даному випадку?
По поводу людей, які мали відношення до даної записи, откуда я отримав інформацію, мої істочники, я вже постарався, і вони знаходяться в безпеці. Сейчас я жду, когда пройдут кое-какие действия, и я смогу с ними пообщаться. А по поводу меня, наверное, я не знаю, что сказать, но свою жизнь я поставил на риск уже давно, поэтому повторюсь, что я не дам шагу назад. Я буду всегда идти за белорусский народ, и я думаю, что я добьюсь того, к чему я стремлюсь.
Ну и важно нагадать нашей аудитории, в связи с чем могли фигуровать во всей этой справе такие особы, как Олег Алкаев, былый начальник СИЗА номер 1 у Менску, как господар Владимир Бородач, былый керовник войскового спецназа, как следший Вячеслав Дудкин, как Павел Шеремет. Это все связано со справой Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, про обставины, изникнение якого заявил колисти Олег Алкаев, вымышлены был уехать, расследованием чего займался и Владимир Бородач, и Вячеслав Дудкин, а Павел Шеремет был редактором и выдавцом книги Олега Алкаева «Расстрельная команда». Игорь, вот гэтая количность у ваших размовах с украинскими спецслужбами, с украинскими следчими, я нафигуровала, что это все может быть связано со справами зниклых.
Ганна, я вам скажу на этот ответ так. Насколько я знаю, у вас был стрим с Бородачом. Вот совсем там недавно. Поэтому, как бы, скажем так, что я, опубликовав данную информацию, поддался критике, скажем так, со стороны своих коллег, которые непосредственно, как и я, борются с диктаторским режимом. Но, к огромному сожалению, критика была не в мою сторону. Поэтому
У нашей размове мы гэтага якраз не тышыліся, і я думаю, што гэта не самая важная справа на гэты момант.
Да, я просто говорю, что у вас был стрим с Бородачом, поэтому у меня абсолютно нет никаких претензий ни к там Бородачу, ни там господину Шабубскому. Но я хочу сказать так, и вы будете первое, которое я скажу. Если касаться конкретно этой записи и показанию или информации именно моих людей, которые имели именно непосредственно вот к этой записи отношения. В записи говорится конкретно об устранении Олега Алкаева, в том, что было установлено его место жительства, чтобы приехать в Германию, в Берлин, установить связи с людьми именно из оппозиции. Также была поставлена задача именно на то, чтобы исполнитель сам это не делал, а предоставил возможность сделать тому, кого он обучит, чтобы человек прошел практику. По поводу Бородача и Дудкина была команда только установить по необходимости или по возможности адрес их проживания. Естественно, да, конечно, понятно, что с дальнейшим их устранением. Но это не оговаривалось именно в этой записи. А по поводу именно Павла Шеремета ставилась конкретная задача, причем она ставилась именно с возможностью того, что сделать что-то резонансное, как это говорится в записи, и после чего председатель КГБ сообщил, что после этого убийства резонансного может брать деньги, то есть из тех 1,5 миллиона долларов, которые по указу президента были положены на спецсчет. Также в этих списках стоял непосредственно под конкретную ликвидацию именно Андрей Иванович Суздальцев. Его на записи нет, но его фамилия обсуждалась всегда наравне с Павлом Шеремета. Это были два гражданина России, которых планировалось именно ликвидировать в ближайшее время.
І ну вот это моё пытанне, я яшчэ раз яго паўтару, дакладню, ці згадвалася справа зніклых, ну з чым непасрэдна могуць быць звязаныя вось гэтыя загады.
Да, конечно.
Падчас вашых размоваў з украінскімі спецыялістамі.
Всё, што касаецца непасрэдна дзейнасці Павла Шеремета, это процентов 60 касается именно тех без вести пропавших политиков 99-2000 год, о котором всегда мы поднимаем эту тему. Потому что была такая тенденция, что это уже немножко съезжало на тормозах. Но конкретно, когда наша инициатива была создана, Белорусский народный трибунал, мы подняли эту тему. Мы подняли тему взрыва метро в 2011 году. В частности, именно Павел Шеремет этим тоже очень плотно занимался. У него есть все основания и все доказательства. И именно то, что был, скажем так, прямой мотив у власти, у режима именно взорвать метро. И не было абсолютно никакого мотива у Ковалева и Коновалова. Это было доказано, то есть на фоне именно журналистского расследования. Что касается Суздальцева, это точно так же, как и Павел Шеремет. Это были друзья, они владели одной и той же информацией. И скажу даже больше, конечно, я не могу это озвучить, но я думаю, что, может быть, спецслужбы Украины мне это в скором будущем разрешат. Когда я был в Украине и общался по поводу следствия над убийством Павла Шеремета, я узнал и сопоставил очень много того, на что, по моему личному убеждению, я могу сказать так, что был огромнейший мотив, и даже лично именно вот Лукашенко, вот эта вот ненависть к Павлу Шеремету, из-за которого его устранили, причем скажу так, что его устранили именно показательным способом. Я считаю, что это было сделано показательно.
Дякую вялікі. Гэта быў прадстаўнік грамадзянскай ініцыятывы Беларускі народны трыбунал, які абнародаваў шмат запісаў, якія уяўляюць вялікі грамадскі інтарэс і з'яўляюцца падставай для далейшага расследавання, за якім мы заўсёды будзем сачыць. Дякую вялікі, Ігар.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – «індывідуалізаваць». Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае кастамайз, цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў рэкаст «Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме і ж «Юпітер-4», якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхнені майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». «Фейсбук».
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслов ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Твітер – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер – як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але «твітер» гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску «твітер». Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. «Ю» – гэта «ты» альбо «вы», а «тюб» – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі «туб» завецца «тэлевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. «Ютуб» – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць «ютюб». Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў карчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчыны інтерфейс.
Гэта Савка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «фалавер» слова «обсервуёнцы» означає «назіральник», у чеській «следуїці», що не вимагає перекладу, в українській просто «читач». І для нас гэта найлепший термін. А то все вакол будзе як у абвестцы на сторонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне.